Многоженство у всех племен славянских есть явление несомненное. Наш летописец говорит о восточных славянах, что они брали по две и по три жены. Обычай многоженства сохранялся и долго после введения христианства. Митрополит Иоанн в правилах говорит: «Тожество ри, иже без труда и без раха и без рама две жене имеют». Русские достопамятности, часть 1, страница 91. Что касается положения славянской женщины, то девушки, как видно, пользовались полной свободою. Летописец говорит, что они сходились с молодыми людьми чужих родов на игрищах, имели возможность совещаться с ними для бегства. Что же касается до положения жены, то, разумеется, при условии того быта, который мы застаем у языческих славян, мы не имеем права ожидать большого уважения слабейшему полу от сильнейшего. Разумеется, мы не должны искать у языческих славян того тонкого уважения к женщине, которое дается только христианским взглядом на отношение двух полов и которое летописец называет стыденьем. Срамословия в них пред отцы и пред снохами. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 6. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбцы 13 и 14. Отсутствие этого стыдения и ведет необходимо к многоженству. Но при этом у народа первобытного, разумеется, мы не встретим никаких определений, которые осуждали бы женщину на вечное унижение и ничтожество, которые не позволяли бы ей выказывать свою силу умственную, иногда и физическую, приобретать посредством этой силы уважение и влияние. Иностранные писатели удивляются привязанности славянских женщин к мужьям, за которыми они следовали даже в могилу. Если женщина выходила замуж в чужой род, то при строгом и ревнивом надзоре новых родичей муж был единственным существом, от которого она ждала и любви, и покровительства. Умирал муж, положение жены, лишившейся единственной подпоры, единственного звена, соединявшего ее с чужою семьей, становилось горько. Но при этом очень вероятно также, что у славян, так как и у германцев, было верование, что мужчина легче достигает блаженства в будущей жизни, если приходит туда в сопровождение женщины. На основании восточных свидетельств думают, будто славяне верили, что женщина вступала в рай только посредством мужчины. Если умирал холостой славянин, то его женили после смерти, и жены его спешили обречь себя на сожжение, чтобы души их могли войти в рай. Мы должны, кажется, принимать это известие обратно, то есть, что мужчина нуждался в женской душе для входа в рай. Иначе для чего было женить мертвеца? Девушка могла выйти за другого и войти в рай вместе с последним. Впрочем, справедливо замечают, что этот обычай не был вкоренен между славянами. «Если бы сожжение вдов строго соблюдалось, — замечает господин Шульгин, — Шульгин, о состоянии женщин в России, выпуск 1, Киев, 1850 год, страница 65, — то почему наши летописи молчат об нем? Почему наше духовенство не нападает на него?» Впрочем, господин Шульгин напрасно думает, что у норманнов самосожжение вдов требовалось законом. После брачного обычая, в котором резче всего выражаются нравственные понятия народа, для летописца христианского монаха был всего важнее обычай погребения, в котором выражаются обыкновенно понятия народа о загробной жизни. И потому в летописи читаем описание этого обычая. Радимичи, вятичи, северяне и кривичи совершали тризну над покойником, потом сжигали труп, кости собирали в небольшой сосуд, который ставили на столбе при дороге. В чем состоял погребальный обычай у полян во времена язычества, об этом летописец молчит и тем дает знать, что обычай полян был одинаков с обычаем других племен. Употребление тризны у полян видно из того, что святая Ольга, жившая в Киеве среди этого племени, запретила совершать по себе тризну. Под именем тризны разумелись, как видно, вообще поминки, и потом преимущественно борьба в честь умершего. В рукописных беседах Иоанна Лествичника слово «тризна» переведено «подвиг». Востоков. Описание Румянцевского музея. Номер С.С. Санкт-Петербург, 1842 год, страница 267. В новгородском словаре XV века «тризна» переведено «страдальство», «подвиг». Сахаров, «Сказание русского народа», том 2, книга 5, Санкт-Петербург, 1849 год, страница 122. У западных славян слово «тризна» в смысле поминовения по усопшим употребляется только у «вацерада». Собственно, это слово означало также «бой, поединок», «тризнище», «место боя», «тризник», «подвижник», «тризните». По-чешски значит «бить», а «тризновать» — не только «бить», но и «насмехаться». То же, следовательно, что наше «трунить». В словацком «трузнитеся», «тризнитеся» — значит «веселитеся». От литовского слова «ристать» происходит древнелитовское «триестина», «тризна», то есть «скачка, ристание». Статья Микутского в «Известиях второго отделения Академии», лист 7. Санкт-Петербург, 1852 год, лист 7, столбец 112. С поминками соединялся веселый пьяный пир, также резанье и царапание лица в знак печали. Феофилакт, описывая впадение Приска в землю славян, живших на севере от Дуная, говорит, что он напал на князя их врасплох, когда тот, празднуя поминки по брате своем, был пьян, и народ его забавлялся песнями. Смотрите также у нашего летописца описание тризны Ольги по Игоре. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 24. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 57. В житии святого Константина Муромского. «Неверние людие, видяще сия, дивляхуся, еже не по их обычаю погребение творят». Яко погребаему, благоверному князю Михаилу, в знак на восток лицом, а могилы холмом не сыпаху, но ровно со землею. Ни тризнища, ни дыни, ни деяху, ни битвы, ни ножи краения не творяху, ни лица драние. Повесть о водворении христианства в Муроме. Памятники старинной русской литературы под редакцией Костомарова. Санкт-Петербург, 1860 год, страница 231. Одновременно с обычаем сжигания и ставления урн с пеплом на придорожных столбах существовал и обычай погребения в могилах, которые сыпали холмами. Не должно думать, что этот обычай был чужд племенам славянским. Был занесен варягами из Скандинавии. Приведенное место из жития Константина Муромского ясно указывает на него у финнов. Он существовал и у славянских племен, не знавших варягов, например, у поляков. В краледворской рукописи упоминается также закапывание в могилы. Краледворская рукопись, Прага, 1851 год. Иностранные писатели говорят, что славяне жили в дрянных избах, находящихся на далеком расстоянии друг от друга, и часто переменяли место жительства. Такая непрочность и частая перемена жилищ были следствием беспрерывной опасности, которая грозила славянам и от своих родовых усобиц, и от нашествий чуждых народов. Вот почему славяне вели тот образ жизни, о котором говорит Маврикий. У них недоступные жилища в лесах, при реках, болотах и озерах. В домах своих они устраивают многие выходы на всякий опасный случай. Необходимые вещи скрывают под землею, не имея ничего лишнего наружи, но живя как разбойники. Одинакая причина, действовавшая долгое время, производила одинакие следствия. Жизнь в беспрестанном ожидании вражьих нападений продолжалась для восточных славян и тогда, когда они уже находились под державою князей Рюрикова дома. Печенеги и половцы сменили авар, казар и других варваров, усобицы княжеские сменили усобицы родов, восстававших друг на друга. Следовательно, не могла исчезнуть и привычка переменять места, бегая от неприятеля. Вот почему киевляне говорят ярославичам, что если князья не защитят их от гнева старшего своего брата, то они покинут Киев и уйдут в Грецию. Половцев сменили татары, княжеские междоусобия продолжались на севере. Как скоро начнутся княжеские усобицы, народ покидает свои жилища, а с прекращением усобиц возвращается назад. На юге беспрестанные набеги усиливают казачество. И после, на севере, разбрестись розно, от какого бы то ни было насилия и тяжести, было нипочем для жителей. При этом должно прибавить, что природа страны сильно благоприятствовала таким переселениям. Привычка довольствоваться малым и всегда быть готову покинуть жилище поддерживала в славянине отвращение к чуждому игу, о чем заметил Маврикий. Родовой быт, устанавливавший разъединение, вражду и, следовательно, слабость между славянами, условливал необходимо и образ ведения войны. Не имея одного общего начальника и враждуя друг с другом, славяне уклонялись от сколько-нибудь правильных сражений, где бы должны были биться соединенными силами на местах ровных и открытых. Они любили сражаться с врагами в местах узких, непроходимых, если нападали, то нападали набегом, внезапно, хитростью, любили сражаться в лесах, куда заманивали неприятеля бегством, и потом, возвратившись, наносили ему поражение. Вот почему император Маврикий советует нападать на славян зимою, когда им неудобно скрываться за обнаженными деревьями, снег препятствует движению бегущих, да и съестных припасов у них тогда мало. Особенно отличались славяне искусством плавать и скрываться в реках, где могли оставаться гораздо долее, чем люди другого племени. Они держались под водою, лежа на спине и держа во рту выдолбленный тростник, которого верхушка выходила на поверхность реки и таким образом проводила воздух скрытому пловцу. Вооружение славян состояло в двух малых копьях. Некоторые имели и щиты, твердые и очень тяжелые. Употребляли также деревянные луки и маленькие стрелы, намазанные ядом, очень действительным, если искусный врач не подаст скорой помощи раненому. У Прокопия читаем, что славяне, вступая в битву, не надевали лат. На некоторых не бывало даже ни плаща, ни рубашки, одни только порты. Вообще Прокопий не хвалит славян за опрятность. Говорит, что, подобно массагетам, они покрыты грязью и всякою нечистотою. Как все народы, в простоте быта живущие славяне были здоровы, крепки, легко сносили холод и жар, недостаток в одежде и пище. О наружности древних славян современники говорят, что они все похожи друг на друга, высоки ростом, статны, кожа у них несовершенно бела, волосы длинные, темно-русы, лицо красноватое. Религия восточных славян поразительно сходна с первоначальной религией арийских племен. Она состояла в поклонении физическим божествам, явлением природы и душам усопших, родовым домашним гением. Следов героического элемента, так сильно развивающего антропоморфизм, мы не замечаем у наших славян. Знак, что между ними не образовывались завоевательные дружины под начальством вождей-героев, и что переселения их совершались в родовой, а не в дружинной форме. Основываясь на определенных указаниях современников, мы находим у наших славян при поклонении многим различным явлениям природы под разными именами божеств поклонение одному верховному божеству, к которому остальные находились в подчиненном отношении. Это верховное божество, по свидетельству одного из древнейших писателей о славянах Прокопия, было божеством молнии, которое наш летописец называет Перуном. Явление грозы, молнии, есть самое поразительное из явлений природы. Не мудрено, что первобытный человек дал ему первое место между всеми другими явлениями. Он не мог не заметить благотворного влияния грозы на жизнь природы, не мог не заметить, что свет молнии независимо во всякое время обнаруживает свое могущество, так как, например, действия солнца ограничены, подвержены известному закону, могут обнаруживаться только в известное время, уступая владычество другому, противоположному и, следовательно, враждебному началу мраку. Солнце затмевалось, погибало в глазах первобытного человека. Молния никогда в глазах его не теряла своего могущества, не побеждалась другим началом. Свет молнии сопровождается обыкновенно живительным для природы дождем. Отсюда необходимое представление, что Перун ниспосылает дождь жаждущей природе, которая без того погибла бы от жгучих лучей солнца. Таким образом, молния являлась для язычника силою производящую, с характером божества высшего, действующего, правящего по преимуществу, умеряющего, исправляющего вред, наносимый другими божествами, тогда как солнце, например, и для поклоняющегося ему язычника являлось чем-то страдательным, не имеющим распорядительной силы в природе, подчиненным. Наконец, значение верховного божества-правителя молния получала в глазах язычника по причине своей страшной карательной силы, действующей быстро и непосредственно. Имеем право думать, что Перун у языческих славян носил еще другое название «сварок». Сварок, индийская сварга, сложена из двух частей «свар-неба», свет и из окончания «га», означающего хождение. Следовательно, «сварга» имеет смысл пребывания на небе или хождения по небу. Смотрите Буслаев о влиянии христианства на славянский язык, страница 50. В Ипатьевском списке летописи читаем следующее о свароге: «И бысть по потопе, и по разделении язык, поча царствовать первое местром от рода Хамова, по нем Еремия, по нем Феоста, иже и сварога нарекоша египтяне, царствующую сему Феосте в Египте во время царства его, спадуша клеще с небесе, начо кувати оружие». Полное собрание русских летописей, том 2, страница 5. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 278. Славянский сварок объясняется здесь отождествлением его с древним Феосом или Эфестом, вулканом, египетским Фтас. Эфест есть бог молнии, ковач небесного божественного оружия. В его царствование спадушо клеще с небесе, начо ковать оружие. Но бог молнии, бог оружия, есть Перун. Что сварог Перун, бог молнии, был верховным богом, распорядителем, раздаятелем всего, на это ясно указывает одна сербская песня, в которой так говорится о могуществе молнии. «Стаде муня дари диелити, даде богу небесне висице, светом Петру Петровски в рутине, а Иовану леда и снеега. А Николе на воде слободу, а Илие муние и стрелие». На связь сварога Перуна с оружием указывает обычай клясться пред Перуном, полагая оружие. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 23. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 32. Вместе с оружием клали и золото, приговаривая: «Аще ли от тих самех прежереченных не схраним, да имеем клятву от Бога, в него же веруем, в Перуна и в волоса скотье Бога, и да будем злоти яко золото, и своим оружием да иссечени будем». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 31. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 73. Слова «да будем золоти яко золото» объясняют так: «иссохнем, сгорим от небесного огня». Смотрите Буслаева о влиянии христианства, страница 13. Сварог Перун в народном воображении представлялся божеством-воителем, оружие которого особенно было направлено против злых духов. Вероятно, действию последних приписывали сгущение атмосферы, прекращавшееся после грозы. Так и теперь простолюдины во время грозы затворяют окна, опрокидывают сосуды, даже чайные чашки и рюмки, уверяя, что злые духи, гонимые молниею, стараются скрыться в какое-нибудь отверстие. Так точно воителем представляется индийский Индра, громовержец, ниспосылающий дождь на землю. Воюет он против духов злых, которые небесную воду скрывают в густых облаках. Индра рассекает эти черные тучи и таким образом спускает дождь. Касательно происхождения слова «перун», замечают, что литовский глагол «приети» означает «производить посредством теплоты», «рождать». От санскритского корня «пар» произошли у славян две формы — действительное «перун» и страдательное «парень», «рожденный сын». Записка Микуцкого в «Известиях второго отделения Академии», лист 7. Санкт-Петербург, 1852 год. Верховное божество Сварог Перун порождало двоих сыновей — двух сварожичей — солнце и огонь. В приведенном выше месте Ипатьевского списка летописи читаем далее: «И по сём, то есть по свароге, царствовал сын его именем солнце, его же наричуть даш бог. Солнце — царь сын сварогов, и же есть даш бог». Полное собрание русских летописей, том 2, страница 5. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, страница 278. Братом солнца, сыном Свароговым, называется также и огонь. Огневи молятся, зовут его Сварожичем. Востоков, описание Румянцевского музея, 228 страница. Поклонение солнцу, как видно, было сильно распространено между славянами. В слове о полку Игореве русские называются внуками Дажбога. Если так, то к нему имеем право относить известные воззвания в наших песнях «Дит», «Дед», «Ладо». Последнее название, означающее свет, красоту, мир, любовь, радость, всего приличнее может относиться к солнцу. Очень естественно, имя Лада и Лады давалось также любовникам и супругам, которых небесные чета Ладо и Лада, солнце и луна, были первообразом. Употребляется же ласкательное «мой свет». Другой припев «люль-лель» означает также «деда». По-древански «дед льгёлга», то есть «льёла». Отсюда бог называется «нос льёла», то есть «наш дед». Назначение солнца как отца народа указывает известная песня «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко, твои детки плачут, пить есть просят». По-литовски «дидис» или «диделис» по-латышски значит «великий». Кроме божества, эпитетом «великий», вероятно, означался и родоначальник. С литовским «дидис» и латышским «лелс» совпадают славянские слова «дед», «дядя», «леля» у палапцев «отец», «лела» по-церковнославянски «тетка». Записка Микутского в известиях второго отделения Академии наук, лист 7. У арийцев солнце представляется также как производитель и питатель людей. Кроме названий «ладо» и «дашбога», к солнцу же, не без основания, относят имена «хорса», «сура» или «тура», «волоса». О тождестве «хорса» и «дашбога» смотрите статью Бадянского в чтениях Московского исторического общества, 1846 год, номер 2, страница 1-23. О волосе смотрите статью профессора Срезневского «Об обожании солнца у древних славян», журнал Министерства народного просвещения, 1846 год, часть 6, страница 51. Волос первоначально мог быть божеством солнца. Но как объяснить, что он является подле двух имен божеств солнца Хорса и Дашбога, с совершенно особым характером, как скотий бог, в противоположность Перуну, богу людей? Нам кажется, что волос принял преимущественный характер скотьего бога, потеряв значение солнца вследствие финского влияния. У финнов есть божество, которое считается господином над животным царством, кроме человека. Это божество носит общее имя Стор-Юнкара, что значит «великий господин». Самоеды и теперь боятся называть свое верховное божество его настоящим именем, и охотнее употребляют эпитет «хранитель скота». У финнов животное пользовалось особенным уважением, какого не замечаем у славян и других европейских народов, следовательно, у финнов скорее могло образоваться понятие об особом божестве для скота. Заметим также, что святой Авраамий разрушил кумир Велесов на финском севере. В Ростове святой Власий, сменивший в народных понятиях волоса, особенно почитается теперь на финском же севере. Наконец, в слове о полку Игореве мы находим, что певец Баян называется «волосовым внуком», из чего можно заключить, что певцы находились под особенным покровительством этого божества. Здесь заметим, что по-фински «руна» значит и песнь, и письмо, и материя, и символ, что «вития» в нашем древнем языке значит «песнотворец». «Витьство» употреблялось в смысле колдовства, Буслаев о влиянии христианства. Колдовством же особенно отличались финны, Бестужев — Рюмин. Русская история, том 1, Москва, 1872 год, страница 14, спрашивает у меня, по чьему влиянию Феб пас стадо у Адмета и был в то же время и богом поэзии? Пусть вопрошающий потрудится вникнуть в различия представлений Феба и финского скотьего бога. Вместе с солнцем обоготворялись месяц и звезды, находившиеся к солнцу, как видно, в родственных отношениях. Обоготворялись также вода и воздух. Кроме Перуна и Хорса, даж бога, в Киеве во времена Владимира стояли кумиры Стрибога, Симарглы, Сима и Регла и Мокоша. О первом, как о боге ветров, можно заключать из слова о полку Игореве, где ветры называются стрибоговыми внуками. Об остальных же двух мы в настоящее время не можем предложить ничего верного. По мнению покойного Прейса, чтение Сема, Сима и Регла должно быть предпочтено чтению Симарглы. Сима и Регла Прейс считает заодно с ассирийскими божествами. Сим оказывается божеством огня. Мокош, считает Прейс, божеством женского рода, Астартою, причем указывает на древнее слово «мокачный», употребленное несколько раз у Даниила Паломника. Путешествие игумена Даниила по Святой Земле в начале XII века. Санкт-Петербург, 1864 год, страница 22-24. Если славяне поклонялись явлениям природы, то легко догадаться, при каких случаях, в какое время года будут они торжествовать свои религиозные праздники. Так, например, они праздновали в конце декабря, когда солнце начинает брать силу, дни начинают пребывать. Этот праздник, совпадающий теперь с праздником Рождества Христова, носит преимущественно название «Коляды». Существенный обряд праздника состоит в хождении славить божество и избирать подаяние. Как видно, во времена языческие приношения собирались для общей жертвы. Это видно из того, что в харутанском наречии «колдовати» — «каледовати» — до сих пор значит «приносить жертву». «Колдовавц» — «жрец», «колдовница» — «жертвенник». Срезневский, «Святилище и обряды языческого богослужения древних славян», Харьков, 1846 год, страница 66. Во время коляды на стол кладут рукоять плуга, для того, чтобы мыши и кроты не портили нивы. Этим обрядом объясняется старинное предание о плуге. В навечерии богоявления кликали плугу. Сообщение профессора Буслаева. В некоторых местах коляда известна под названием «Авсеня» или «Таусеня», что можно принимать измененным «Ясень», также, по всей вероятности, имя солнца. Из песен колядных замечательно следующее. «Уродилась коляда накануне Рождества за рекою за быструю. В тех местах огни горят великие. Вокруг огней скамьи стоят дубовые. На тех скамьях добры молодцы, красной девицы, поют песни и колядушки. В середине их старик сидит, он точит свой булатный нож. Возле котла козел стоит, хотят козла зарезать». Второй праздник торжествовался в начале весны. Но так как это время приходит в Великий пост, то по принятии христианства празднование перенесено на конец рождественского мясоеда и отчасти на светлое воскресенье. Итак, Масленица есть языческий весенний праздник. На отношение Масленицы к солнцу указывает следующее обыкновение. На огромных санях возят наряженного мужика, который сидит на колесе вверху столба, утвержденного посреди саней. Смотрите «Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды», выпуск 3, Москва, 1873 год, страницы 127 и 128. Колесо же было у языческих народов изображением солнца. Притом на севере во время Масленицы поют также коляду, что указывает на отношение Масленицы к зимнему празднику солнца. Встреча весны и проводы зимы празднуются у всех славянских народов почти с одинаковыми обрядами. Употребляется заклинание весны с разными приветами. В Малороссии и у западных славян зима или смерть олицетворяются в образе женщины под именем Мары, Мараны, Марены, чучело которой сжигают. Весну встречают обыкновенно на Красной Горке. Тут начинаются хороводы или караводы, религиозное значение которых и отношение к солнцу не подлежит сомнению. Время воскресения всей природы и усиления желаний считалось самым приличным временем для заключения брачных союзов и для поздравления молодых супругов. Это поздравление известно под именем «вьюнитство». Смотрите подробности у Снегирева. «Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Выпуск 3. Москва. 1873 год. Страница 28. И Терещенко. Быт русского народа. Часть 5. Санкт-Петербург. 1848 год. Страница 16. Третий праздник имеет место 23 июня и известен под именем Ивана Купалы, потому что происходит на Иванов день. Этот праздник, как и два упомянутых выше, есть общий не только всем славянским, но и многим чужеплеменным народам. Что касается названия Купалы, то профессор Буслаев сообщил нам следующее словопроизводство. Корень «куп» имеет значение «белого», «ярого», откуда «купавый» — «белый». Как ярый соединяет в себе понятие белого и кипучего, так и при купале оказывается глагол «кипети», «кипати». Звуки «у» и «ы» чередуются. Как со смыслом ярого соединяется понятие желания, так и при нашем «кипети» находим латинское «купио». Наконец, как буй, ярый, дикий, переходит в значение неукротимого, грозного, бешеного, гневного, так и куп в санскрите имеет значение яриться, злиться. Кроме того, куп в санскрите имеет значение блистать. Хотя по обрядам праздника можно догадываться, что он относился к трем стихийным божествам, обоим сварожичам, солнцу и огню, и воде, однако можно относить его и к одному солнцу. Естественно, могло произойти верование, что солнце, дающее силу растениям, особенно дает ее, когда само достигает высшей силы. Это верование должно было повести к обычаю собирать травы в летний праздник солнца и приписывать им чудодейственную силу. С другой стороны, солнце, производя сильное влияние на все существующее, должно было производить его и на воду. Отсюда вера в целительность купания во время летнего солнцестояния, независимо уже от естественного обычая обмыться ночью, чтобы встретить в чистоте восходящее светило. Наконец, зажигание костров было необходимо для всякого ночного собрания, ночных игр, было необходимо также и для жертвоприношений. Прыганье же через зажженные костры имело значение очищения. Вот почему ночь на Иванов день сопровождается: первое — собиранием трав, второе — купанием, третье — зажиганием костров и прыганием через них. Естественно, также и потому общее не одним только славянским народам принесение в жертву сожжение белого петуха, птицы, приветствующей рассвет, угодный солнцу. Ночь Купалы исполнена, по мнению простолюдинов, чародейных явлений. Рыбаки уверяют, что поверхность реки бывает тогда подернута серебристым блеском. Деревья переходят с места на место и шумом ветвей разговаривают между собой. Утверждают еще, что кто имеет при себе папоротник, тот может понимать язык каждого творения, может видеть, как расходятся дубы и составляют свою беседу, может слышать, как разговаривают они про богатырские свои подвиги. В Иванов день солнце выезжает из своего чертога на трех конях — серебряном, золотом и бриллиантовом, навстречу своему супругу месяцу. В проезд свой оно пляшет и рассыпает по небу огненные искры. Терещенко. Быт русского народа, часть 5, страница 79. И в летний праздник повторяется обряд истребления чучела Мары, холода смерти. Ее топят в воде. Естественно ожидать, что у народа, потерявшего уже смысл совершаемых им обрядов, должно происходить с течением времени смешение последних. Так чучело Мары смешивается уже с чучелом Купалы, хотя песня обличает различия. «Ходили девочки около Муреночки, коло мое водыло Купала, гратами сонечка на Ивана» и прочее. Солнце, дающее жизнь и рост всему существующему, должно было являться силой, возбуждающей естественные желания. Отсюда празднество Купалы было соединено с празднеством Ярилы. Купала между чернью называется Ярилою в Ярославской, Тверской и Рязанской губерниях. Смотрите, Снегирев, «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», выпуск 1, Москва, 1837 год, страница 179. В некоторых местах и в позднейшие времена праздник Ярилы совершался 24 июня, но, вероятно, сопротивление церкви содействовало тому, что празднование его во время поста отменено было в большей части мест и перенесено в Заговенье, на День всех святых, или на Троицын день, или на Разговенье, на другой день праздника Петра и Павла. Так как в древности праздник Ярилы, по всей вероятности, совпадал с праздником Купалы, то во время его-то преимущественно и должны были происходить те явления, против которых так вооружаются летописец и позднейшее духовенство. Здесь, вероятно, происходило и умыкивание девиц. «Схожахуся на игрище, на плясание, и на вся бесовское игрище, и ту умыкиваху жены себе, с нею же кто свящашися». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 6. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 14. Игра «Горелки» всего лучше напоминает это умыкивание «с нею же совещашися». В 100 главе, вопрос 24, читаем. «Русалии о Иоанне дне». В навечерии Рождества Христова и крещения сходятся мужи и жены и девицы на ночное плещевание, и на бесчинный говор, и на плясание, и на скакание, и на богомерзкие дела, и бывает отроком осквернение и девам растление, и егда ночь мимо ходит, тогда отходят крецы, с великим кричанием аки бесней умываются водою, и егда начнут за утренню звоните, тогда отходят в домы своя, и падают аки мертвые от великого хлохотания». 100 глав, Санкт-Петербург, 1863 год, страница 141. О праздновании Купальской ночи смотрите послание игумена Елизаровской обители Памфила в 1505 году в дополнении к актам историческим, том 1, номер 22. Санкт-Петербург, 1846 год, страница 22. Также в чтениях Московского исторического общества, номер 4, 1846 года, страница 59-62. Указание на сговор между молодыми людьми смотрите в этнографическом сборнике. Выпуск 1. Санкт-Петербург. 1853 год. Страница 49. Бабарыкин. Сельцо. Васильевское. Рассмотрев поклонение стихийным божествам, теперь обратимся к другой половине славянской мифологии, именно к поклонению гениям и душам усопших. При вере в загробную жизнь, естественно, было прийти к тому мнению, что душа умершего родоначальника и по смерти блюдет за благосостоянием рода. Отсюда происхождение духов-покровителей для целого рода и каждого родича, рода и рожанец. Молятся роду и рожаницам. Беззаконная трапеза, менимая роду и рожаницам, читаем в древних христианских поучениях. Востоков, описание Румянцевского музея. Страница 229. Харутани верит, что всякий человек, как только родится, получает в небе свою звезду, а на земле свою рожаницу. Важное место о роде и рожаницах найдено профессором Шевыревым в одном сборнике в библиотеке Кириллова монастыря. Смотрите, поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Часть 2, Москва, 1850 год, страница 33. Оттуда же из выкоша Елене класти требы, Артемиду и Артемиде, рекши роду и рожанице тации же егуптяне. Такое до словендо идися слово, идти на чаша требы класти роду и рожаницам преже перуна бога их, а преже того клали требу уперем и берегиням. Шевырев. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Из этого известия видим, что поклонение роду и рожаницам сменило поклонение упырям и берегиням. Переменилось название, значение осталось одно и то же. Упырь соответствует роду, берегиня — рожанице. Но известно, что упырь есть мертвец. Из этого же известия видно, что треба, покорм, жертва преимущественно назначалось для душ умерших людей — и что от обычая покорма упырям и берегиням уже перешли к жертве перуну. И бабы каши варят на собрание рожаницам. Сборник Румянцевского музея, страница 532. От рода, праотца известного рода, естественное восхождение к роду родов, к первому обоготворенному человеку. Тоти не род, седя на воздухе, мечет на землю груды, и в том рождаются дети. Архив исторических и юридических сведений, том 2, предисловие. Пирра, жена Девкалионова, произведшая после потопа новых людей киданием через себя камней, не была божеством, создателем. Что под именем рода разумелось душа умершего родоначальника доказывает, во-первых, связь рода с упырем, а во-вторых, известие, что под именем рода после разумели дух привидения, которым стращали детей. Характер же привидения обыкновенно принимают души умерших и божества, тесно с ними связанные. Дети бегают рода. В значении рода божества-покровителя являются щур, дед, прадед, что ясно из употребительного пращур. Щур предполагает форму чур, под которым именем, собственно, и известно божество, охраняющее род, дом. Это божество призывается и теперь бессознательно в опасностях, особенно когда простолюдин думает, что он подвержен злобе духов. Чур меня», — говорит он тогда. Можно положить, что чур и род одно и то же. Можно думать также, что с упадком родового быта и с усилением христианства насчет язычества чур или род перешел в домового. Смотрите мою статью в книге «Первой архива», изданной Калачевым. Очерк нравов, обычаев и религии славян, преимущественно восточных, архив историка юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Калачевым, книга первая, Москва, 1850 год, страница 3, 54. К доказательствам связи между домовым и душою усопшего предка прибавим, что домовой в виде бодняка является у южных славян в дом вечером 24 декабря, когда в первый праздник новорожденного солнца мертвые уже вставали из гробов. Для сравнения и объяснения приведем финикийскую генеалогию Санхониатона, как сохранилась она у Евсевия. От ветра и жены его ночи произошли первые смертные люди, а от них род и рожаница, которые населили Финикию. Ясно, следовательно, что род и рожаница у финикиян были предки, первые чета, от которой пошло племя. У нас при раздроблении родов и при особенности каждого, каждый род имел и чтил своего особого рода и рожаницу или рожанец, потому что у каждого родоначальника было по нескольку жен. Потом, при дальнейшем дроблении родов, при образовании семей, домов, род перешел, естественно, в домового. Колено — значит род, племя и старший в семье, что вполне объясняет таковое же значение рода. Опыт областного великорусского словаря, Санкт-Петербург, 1852 год, страница 88. Младенчествующий народ не мог понимать духовного существования за гробом и представлял души праотцев доступными для всех ощущений этого белого света. Думали, что зима есть время ночи, мрака для душ усопших, но как скоро весна начинает сменять зиму, то прекращается и ночной путь для душ, которые поднимаются к небесному свету, восстают к новой жизни. Это мнение, естественно, проистекало из поклонения природным божествам, солнцу, луне и прочим, которых влияние должно было простираться на весь мир, видимый и невидимый. На это указывает, следовательно, причитание: «Уж ты солнце, солнце ясное, ты взойди, взойди с полуночи, ты освети светом радостным все могилушки, чтобы нашим покойничкам ни во тьме сидеть, ни с бедой горевать, ни с тоской вековать». Уж ты месяц, месяц ясный, ты взойди, взойди с вечера, ты освети светом радостным все могилушки, чтобы нашим покойничкам не крушить во тьме своего сердца ретивого, не скорбеть во тьме по свету белому, не проливать во тьме горючих слез и прочее. Смотрите «Сахаров. Сказание русского народа», том 2, книга 7, Санкт-Петербург, 1849 год, страница 23. В первый праздник новорожденного солнца, в первую зимнюю коляду, мертвые уже вставали из гробов и устрашали живых. Отсюда и теперь время святок считается временем странствования духов. Масленица, весенний праздник солнца, есть вместе и поминовенная неделя, на что прямо указывает употребление блинов, поминовенного кушанья. В старину первый блин отдавался нищим на помин усопших. В степных селениях первый блин кладут на слуховое окно для душ родительских, причем приговаривают: «Честные наши родители, вот для вашей душки блинок». Снегирев, «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», выпуск 2, страница 120. Сахаров, «Сказание русского народа», том 2, книга 7, страница 72. Обряды, какие наблюдают в приготовлении блинов, указывают на религиозное значение этого кушанья. Выходят вечером готовить опару на речке, колодезе и озера, когда появятся звезды. Приготовление первой опары содержится в величайшей тайне от всех домашних и посторонних. Призывается месяц выглянуть в окно и подуть на опару. У арийцев роды имели священную обязанность предлагать трапезы своим мертвецам, по крайней мере, в каждое новомесячие. С древней масленицы, то есть с начала весны, живые здороваются с усопшими, посещают их могилы, и праздник Красной Горки соединяется с Радуницею, праздником света, солнца для умерших. Сравните литовская рауда, погребальная песня. Праздник поминовения усопших по-литовски — каутури. Слово «халтура» осталось у нас до сих пор с тем же значением. Думают, что души покойников встают тогда во время поминовения из темниц гробов и разделяют поминовенную пищу вместе с принесшими. Зарывают красные яйца в выкопанные над могилой ямки. В Белоруссии на могиле, политой медом и водою, раскладывают кушанья и приветствуют покойников святые родзители. Ходзиться к нам хлеба и соли кушать. Смотрите полное собрание русских летописей, том 2, страница 104. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 558. Юрий Долгорукий никогда не был причтен церковью к лику святых. У других народов тоже. Читаем об обычае считать всех умерших святыми. В некоторых местах до сих пор называют прадеда праведником. Этнографический сборник. Выпуск 1. Санкт-Петербург. 1853 год. Страницы 178-290. Лебедев. Быт крестьян. Юркевич. Острина. Приход. В непосредственной связи с верованием, что весной души умерших встают для наслаждения новой жизнью природы, находится праздник русалок или русальная неделя. Русалки вовсе не суть речные или какие бы то ни было нимфы. Имя их не происходит от русла, но от русой, светлой, ясной. Буслаева. О влиянии христианства на славянский язык. Страница 15-20. Русалки — суть не что иное, как души умерших, выходящие весною насладиться оживленную природою. Народ теперь верит, что русалки — суть души младенцев, умерших без крещения. Но когда все славяне умирали без крещения, то души их всех должны были становиться русалками. Мура у славянского народонаселения Турецкой империи есть душа младенца, умершего без крещения или без обрезания. Смотрите статью Княжевского «Болгарские поверья» в журнале Министерства народного просвещения, 1846 год, часть 2, номера 10-12, страница 210. Русалки появляются со Страстного четверга, когда в старину по стоглаву парану солому полили и кликали мертвых, как только покроются луга весеннюю водою, распустятся вербы. Если они и представляются прекрасными, то всегда, однако, носят на себе отпечаток безжизненности, бледности. Огни, выходящие из могил, суть огни русалок. Они бегают по полям, приговаривая «бух-бух, соломенный дух, меня мать породила, некрещену положила». Русалки до Троицына дня живут в водах, на берега выходят только поиграть. У всех языческих народов путь водный считался проводником в подземное царство и из него назад, поэтому и русалки являются из воды, живут сперва в реках и показываются при колодцах. В Новгороде Северском есть уважаемый народом праздник — Заручайская креница или Сухомлинская, иначе родник Ярославов, впадающий в Десну. На срубе этой креницы на рассвете в зеленую неделю по народному поверью сидят креницы, прекрасные девушки с русыми волосами, которые они расчесывают. Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды, выпуск 1, страница 172. Касательно связи душ усопших с водою в языческих верованиях славян очень важны замечания Ходаковского. Смотрите русский исторический сборник, том 191, страница 370 и следующие. Автор, говоря о сопках или древних могилах, замечает: «Сколько я мог видеть оных! Все насыпаны по берегам рек, речек и озер, и даже параллельно по излучинам и изгибам оных. В полях, удаленных от воды, нигде не случалось мне заметить оных. Может быть, причиной тому, что первейшие оседлости были только на поречьях и на озерьях. Во-вторых, что совершение похоронных обрядов не могло обойтись тогда без воды, которая по такому же случаю была потребна в Доростоле Святославу Игоревичу и которая служит путем для усопших в вечное обиталище, по мнению сохранившемуся в разных странах славянских у простого народа. Там же читаем. В Южной Руси праздник Навьский день — заключается в том, что бросают на воду шелуху открашенных яиц для донесения покойным о торжестве Святой Пасхи. Ходаковский. Отрывок из «Путешествия по России», Ладога, Новгород. Русский исторический сборник, том 3, книга 2, Москва, 1839 год, страницы 146-147. В связи заметим, что в народе есть мнение, будто не надобно оставлять в целости яичной скорлупы, иначе русалки сделают из нее себе лодки и будут плавать на зло людям. Вспомним о приготовлении блинной опары у воды. Днем, посвященном памяти усопших, как видно, была пятница. Смотрите этнографический сборник, выпуск 1, Санкт-Петербург, 1853 год, страницы 215-326, статьи Лебедева и Юркевича. Отсюда новые поверья относительно пятницы, страница 326 сборника. С Троицына дня до Петрова поста русалки живут на земле, в лесах, на деревьях, любимом пребывании душ по смерти. О пребывании душ на деревьях смотрите «Крали дворскую рукопись». В житии муромского князя Константина читаем. Карамзин, том 1, примечание 236 страница. «Кони закалающие и по мертвых ременные плетения древолазные с ними в землю погребающие». Карамзин. История государства российского. Том 1. Санкт-Петербург. 1816 год. Страница 353. Примечание. Страница 236. Русальные игры — суть игры в честь мертвых. На что указывают переряживание, маски. Обряд, который ни у одних славян был необходим при празднике теням умерших. Человеку свойственно представлять себе мертвеца чем-то страшным, безобразным. Свойственно думать, что особенно души злых людей превращаются в страшные, безобразные существа для того, чтобы пугать и делать зло живым. Отсюда естественный переход к верованию в переселение душ и в оборотней. Если душа по смерти может принимать различные образы, то силою чародейства она может на время оставлять тело и принимать ту или другую форму. Се же есть первое — тело свое хранить мертво, и летает орлом, и ястребом, и вороном, и дятлом, рыщут лютым зверем и вепрем диким волком, летают змеем, рыщут рысью и медведем. Калайдовича, Иоанн, Екзарх Болгарский, Москва, 1824 год, страница 211. Есть известие, что у чехов на перекрестках совершались игрища в честь мертвых с переряжением. Это известие объясняется обычаем наших восточных славян, которые, по летописи, ставили сосуды с прахом мертвецов на распутьях, перекрестках. Отсюда до сих пор в народе суеверный страх перед перекрестками, мнение, что здесь собирается нечистая сила. У русских славян главным праздником русалок был Семик, Велик день русалок. В это время при конце весны совершались проводы последних. Мы упоминали уже о том, что Масленица была также праздником в честь умерших. Доказательством этому, кроме употребления блинов, служит еще связь Семика с Масленицей, связь, сохранившаяся у народа. Семик считается приятелем Масленицы. На лубочных картинах он принимает ее и величает. Очень вероятно, что до христианства Радуница соединялась с Масленицей. В Семик погребали и поминали убогих. Из Стоглава, вопрос 23, видно, что в Троицкую субботу, на русальной неделе, по селам и по гостам сходились мужи и жены на жальниках и плакались по гробам с великим кричанием. И егда учнут скоморохи и гудцы, и перегудницы, и грати, они же от плача приставши, начнут скакати и плясати и в ладони бити». Стоглав, Санкт-Петербург, 1863 год, страница 140. Битье в ладони есть обычай русалок. Конец русальной недели, Троицын день, был окончательным праздником русалок. В этот день русалки уже падают с деревьев, перестает для них пора весенних наслаждений. Песня говорит: «Русалочки, земляночки, на дуб лезли, кору грызли, свалилися, забилися». Здесь важно выражение «земляночки», указывающее на русалок, как на жительниц земных недр. В первый понедельник Петрова поста бывало в некоторых местах игрища провожание русалок в могилы. Женщины снаряжали из соломы два чучела в виде женщин. Вечером выходили женщины и девицы на улицу, разделялись на две половины и тихими хороводами приближались к концу улиц. Здесь распевались попеременно хороводные песни. Во время пения хороводница с чучелом плясала. После песен игроки сближались. Здесь открывалась война. Соломенное чучело, русалка, девицы принимали на свои руки для защиты, а женщины, стоя кругом их, нападали на другой хоровод или защищались сами от нападения. Бойцы из улицы переселялись на поле, где оканчивалось побоище растерзанием чучел и разбрасыванием соломы по полю. В это время девицы причитывали похоронные завывания, а отчаянные, распустив косы, припадали к земле, как бы к могилам. Сахаров, «Сказание русского народа», том 2, книга 7, Санкт-Петербург, 1849 год, страница 94. В тесной связи с русалками находятся водяные дедушки, лешие, кикиморы и прочие. Мертвецы были известны еще под именем навья и представлялись в виде существ малорослых, карликов, людки. Под 1092 годом в летописи «Предивно бысть Полоцке, в мечтены бы ваши в нощи тутн, станяши по улице, яко человецы рищущи беси, аще кто вылезящий из хоромины, хотя видите, абье уязвен будеши невидимо от бесов язвую и от того умираху и несмяху излазите из хором. Посем же на чаше в дне являтеся на конях, и небе их видите самех, но коних видите копыта, и тако уязвляху люди полоцкие и его область. Тем и человеце глаголаху, яко навье бьют полочаны. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 92. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 214. Из последних слов видно, что в понятиях народа злые духи, бесы преимущественно, представлялись мертвецами. О связи мертвеца с карликом, навья, Снарнаин, смотрите у Буслаева «О влиянии христианства», страница 64. Из этого сближения слов мы видим, что духи в виде карликов, славянские людки, были ничто иное, как души умерших. Это представление, что души умерших имеют форму человека только в уменьшенном виде, осталось до сих пор в живописи. Вот главные первоначальные черты верований восточных славян. С течением времени эти первоначальные черты могли искажаться. Одно и то же божество у различных племен носило разные названия. После, при сближении племен, различные названия могли явиться уже различными божествами. Фантазия стремится олицетворять и обожать явления природы, которые первоначально являются произведением главной силы. Естественно, олицетворялись весна и зима, жизнь и смерть природы, одна под образом прекрасной девы, другая — безобразной старухи и тому подобное. Стихийные божества первоначально не имеют пола и потому после легко меняют его. Солнце могло быть легко и мужского, и женского пола, мужем и женою месяца. Так было не у одних славян. Так было и у народов италийских и азиатских. Юпитер являлся иногда женского пола, Венера — мужеского. Но главными исказителями первоначальной религии народа являются всегда и везде жрецы и художники. Вот почему у наших восточных славян, у которых не было класса жрецов, и не был распространен обычай изображать божества в кумирах, религия сохранилась в гораздо большей простоте, чем у западных славян, у которых городская жизнь и сильное чуждое влияние повели и к образованию жреческого класса, и к распространению храмов и кумиров. Летописи молчат о существовании храмов и жрецов у наших восточных славян. Смотрите образцовое рассуждение об этом митрополита Платона в его «Церковной истории». Краткая церковная российская история, сочиненная митрополитом Платоном, том 1, Москва, 1829 год, страница 6-7. Нельзя предположить, что если б храмы существовали, то летописцы умолчали б об их разрушении или превращении в церкви при рассказе о введении христианства и ниспровержении идолов. Во времена Игоря стоял в Киеве Перун на холме, но не в храме, ибо летописец прямо говорит: «За утро призва Игорь слы и приди на холм, где стояше Перун, покладуши оружие свое и щиты, и золото». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 23. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 54. Нельзя было не сказать летописцу, что они вошли в храм Перуна, тем более что христианская церковь святого Илии должна была напоминать ему о храме. О Владимире говорится, что он поставил кумиры на холму вне двора теремного. И нисколько не говорится о храмах. В рассказе о введении христианства читаем: «Яко приди, Владимир, повеле кумиры испровречи, овы осечи, а другие о гневе предать. Перуна же повеле привязать и коневе к хвосту, и влеще с горы, и прочее». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 50-я. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 116. Ни слова о разорении храмов. В Новгороде Добрыня поставил кумира над Волховом. Он не храм. Слова «требище» и «капище», употребленные в некоторых летописях, древних сочинениях и житиях святых, не могут означать храмов. Требище — место, где приносилась жертва треба. Капище происходит от капь, образ, по капе нашею и по образу. Следовательно, может означать и самого идола, и также вместилище идола, навес, шатер. Что капище не могло означать храма, видно из слов летописца о принесении Владимиром с собою двух медных капищ из Херсона. Летописи молчат также и о жрецах. Князь ставит идолов, князь приносит жертвы, толпа требует человеческой крови для богов, а о жрецах ни слова. Князь переменяет веру, все люди делают то же, и жрецы не только не противятся, но о них нет даже и помину. Это неразвитость общественного богослужения, отсутствие храмов и жрецов не должны нисколько поражать нас. Все это необходимо при том быте, в котором жили славяне. В каждом роде старший был вместе и жрецом. Он приносил жертвы, он гадал о будущем. Как это происходило, показывает и теперь еще существующий обычай. В Малороссии в щедрый или богатый вечер 31 декабря каждая хозяйка готовит множество вареников, книш и пирогов, и, поставивши все это кучей на столе, затеплив свечу перед образами, накурив ладаном, просит мужа исполнить закон. Отец семейства должен сесть на покуте за грудой всякого печенья. Когда дети, войдя и молясь, спрашивают «Де ж наш батько?», то он спрашивает их в свою очередь «Хиба ж вы меня не бачите?». И на слова их «Не бачимо, тату», говорит «Дай же Боже, щоб и на той рог не побачили». Этими словами он выражает желание, чтоб и в будущем году было такое же изобилие всего, как в настоящем. Срезневский. Святилища и обряды языческого богослужения древних славян, по свидетельствам современным и преданиям, Харьков, 1846 год, страница 77 и 78. У западных славян, где при большем развитии общественного богослужения существовали храмы и жрецы, роль отца семейства в описанном обряде занимает жрец. Саксон-грамматик, описав праздник в честь Святовида, когда жрец переменяет вино в роге идола, прибавляет. К этому же возношению принадлежал и пирог, сладкий, круглый каравай, и величиною почти в рост человека. Жрец, поставив его между собой и народом, спрашивал у руян, видят ли они его. Когда те отвечали, что видят, то он изъявлял желание, чтобы на следующий год его вовсе не было видно за пирогом. Но если не было храмов, то где же и как приносились жертвы старшинами родов? Природными жертвенниками, алтарями для младенчествующих народов служили горы, скалы, камни огромной величины. Наша природа скупа на возвышенности и камни, зато щедра на естественные капища, шатры, навесы, многоветвистые деревья. Под ними-то преимущественно совершались религиозные обряды, приносились жертвы. Дерево, по преимуществу дуб, выбранное для этого, освящалось и становилось само предметом благоговейного уважения для места пребывания богов, куда они стекались для принятия жертв. Обычай приносить жертвы под деревьями мог произойти и от того, что первоначально жертва назначалась для душ умерших, а души умерших, по всеобщему верованию, обитали в лесах на деревьях, преимущественно на дубах. Карамзин, том 1, примечание 216. Касторский. Начертание славянской мифологии. Санкт-Петербург, 1841 год, страница 134. Полное собрание русских летописей. Том 2. Санкт-Петербург, 1846 год, страница 234. Прибавление к Ипатьевской летописи. Кроме деревьев, жертвы приносились также у воды. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 257. Славяне смотрели на жертву именно как на трапезу, поставляемую богам. И по введении христианства жертвы продолжались по-старому, в домашнем кругу, предлагались душам усопших родичей и рожаницам, и опять в смысле трапезы покорма. Есть известие, что у русских славян были также в обычае человеческие жертвы, которые у народов были большую частью умилостивительные. При каких-нибудь общественных бедствиях думали, что божество гневается за чьи-нибудь грехи, и потому искали преступника, которого и приносили в умилостивительную жертву. Потом приносили обыкновенно в жертву богам пленников, по господствовавшему мнению, что побежденный есть грешник, разгневавший божество. Можно думать, что средневековый обычай сжигать еретиков есть также остаток языческих понятий. Мы не согласны приписывать обычай человеческих жертв у славян чуждому влиянию, ибо думаем, что этот обычай общ всем языческим народам при известных обстоятельствах. Разумеется, человеческие жертвы должны быть в большем употреблении у народов воинственных, чем у мирных, потому что, как уже сказано, в жертву приносились взятые в плен неприятели. Так мы видим человеческие жертвы у воинственных северо-западных племен славянских, особенно когда разгорелась религиозная борьба с христианами. Так и в Киеве мы видим человеческую жертву при Владимире во время борьбы двух религий. Видит также указание на человеческие жертвы в следующих словах летописца: «Привожаху сыны своя и чери, и жряху бесам, оскверняху землю теребами своими, и осквернися кровьми земля русская и холм от». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 34. Но здесь летописец повторил те же слова, которые вложил в уста философу, пришедшему для обращения Владимира. «Посем же дьявол в большее прельщение вверже человеки, иначе шакумиры творите, ови древянные, ови медяны, а друзья мраморяны, а иные златые и сребряны». Клянухуся и привожаху сны своя и чери, и заклаху пред ними, и бе вся земля осквернена. Если у восточных славян не было жреческого класса, зато были волхвы, гадатели, кудесники, ведуны, ведьмы. О словопроизводстве «волхв» и жрец, смотрите у Буслаева. О влиянии христианства на славянский язык, страница 22-23. О волхвах славянских мы знаем очень мало, но нет сомнения, что они имеют тесную связь с волхвами финскими по близкому соседству и союзничеству этих двух народов. Тем более, что после, по принятии христианства, волхвы преимущественно являются на финском севере и оттуда мутят славянское народонаселение. Финское племя искони отличалось наклонностью к волшебству, искони славилось им. У финнов преимущественно было развито учение о злых божествах, о злых духах и о сообщении с ними. Финны знают две магии — белую и черную. Черное — адское искусство, отклоняющее людей от света солнечного, враждебные байки богини солнца. Этим объясняется следующее место летописи. «Приключися некоему новгородцу прийти в чуть, и придя к кудеснику, хотя волхованье от него. Он же по обычаю своему нача призывать и бесы в храмину свою. Новгородцу же, сидящую на порозе тоя же храмины, кудесник же, лежащий оцепев, и шибе им бес. Кудесник же, встав, рече новгородцу, бозии не смеют прийти, нечто и маше на собе его же бояться. Он же, помянув на собе крест, и отшед постави кроме храмины тоя, он же начат опять призывать и бесы. Бесе же, метавшие им, поведаша, что ради пришел есть. Посем же поча прошати его, что ради бояться его, его же се носим на собе креста. Он же рече, то есть знаменье небесного Бога, его же наши бози боятся. Он же рече, то кацы суть бози ваши, где живут? Он же рече, в безднах. Суть же образом черный, крылатый, хвосты имущие, всходит же и под небо, слушающие ваших богов, ваши бо ангели на небеси суть, аще кто умрет из ваших людей, то взносим суть на небо, аще ли от наших умирает, то носим к нашим богам в бездну. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 77. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 179. На это же финское верование указывает другое известие летописца о волхвах, явившихся в Ростовской области. Они говорили, что человек создан следующим образом. Бог мывся в мовнице и вспутився, отерся ветхом, и верже с небесе на землю, и распряся сатана с Богом, кому в нем сотворите человека? И сотвори дьявол человека, а Бог душу вне вложи. Тем же аще умрет человек, в землю идет тело, а душа к Богу. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 76. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбцы 176-177. Доброе или белое волшебство проистекает из существа женщины, тогда как чернокнижие по своему характеру есть мужское. История застает финское племя на крайнем севере. Очень вероятно, что геродотовые андрофаги, меланхлены и фиссагеты принадлежали к этому племени. Шафаревич, «Славянской древности», том 1, книга 2, страница 45 и следующая. Немецкое название чудского племени финны впервые встречаем у Тацита. Птолемей упоминает также о финнах. У Иорнанда в искаженных именах народов, покоренных готским королем Германарихом, можно узнать чуть, весь, Мерю, Мордву, Черемису и, быть может, даже Пермь. Начальный летописец русский знает следующие финские народы, жившие в его время в полуночных странах и платившие дань Руси. Чуть, Меря, Весь, Мурома, Черемись, Мордва, Пермь, Печора, Ямь. Общеплеменное название финны есть название немецкое, чуть — славянское, сумалайн — своенародное. Финн на немецком языке означает «жителя болотной влажной низменности». Тоже означают и финские названия разных племен, например, «ем» или «ям» — значит «мокрый», «водяной». «Весь» объясняется из финского «вода». И теперь финские имена местностей встречаются преимущественно на болотистых пространствах. Наш летописец указывает нам финские племена преимущественно около озер. В половине IX века южные границы финского племени с славянским можно положить в области Москвы-реки, где финны должны были сталкиваться с славянским племенем Вятичей. Селение последних мы имеем право продолжить до реки Лопасни, потому что, как видно, все вятичи принадлежали к Черниговскому княжеству, а город Лопасня был пограничным городом этого княжества с Суздальским. Селения Вятичей должны были уже соприкасаться с селениями финских племен, потому что в Бронницком уезде Московской губернии находим реку Мерскую или Нерскую, которая именем своим ясно показывает, что протекала через старинную землю Мери. Если не самые древние, то, по крайней мере, одни из древнейших обитателей русской государственной области, финны, имели незавидную участь. С трех сторон теснили их народы славянского, германского и турецкого племени. Мы видим, как у нас финны постоянно уступают пред славянами, подчиняются влиянию их народности, приравниваются к ним. Причину такого явления из внешних обстоятельств объяснить нетрудно. Сначала мы видим, что племена славянские и финские живут на равной ноге. Финны вместе с славянами призывают князей-нарядников, но старший и скоро единственный князь утверждает свой стол среди племени славянского. Потом мы видим движение князей к югу по великому водному пути до самого Черного моря. Стол княжеский утверждается в Киеве. Основы нового государства полагаются преимущественно к югу от Новгорода, по обеим сторонам Днепра, но живущее здесь народонаселение принадлежит сплошь к племени славянскому. Славянские племена соединяются под одной властью, через это единство приобретают силу материальную, а потом и начатки образованности христианской, и таким образом получают над финскими племенами материальное и духовное преимущество, пред которым те и должны были преклониться. Можно сказать только одно, что славянское племя воспиталось при более благоприятных природных обстоятельствах и, уже окрепнув на юго-западе, явилось среди финнов на северо-востоке. По нашему летописцу видно, что финны имели города, подобно славянам, подобно последним, терпели от родовых усобиц по изгнании варягов, вследствие чего вместе с ними и призвали князей. В скандинавских преданиях финны являются искусными кузнецами. Финские мечи славятся на севере. От этих оседлых промышленных финнов, соседевших с славянами и союзных с ними, должно отличать северных их соплеменников, лапонцев, которых, как видно, суровая природа остановила на низшей ступени человеческого развития, и теперь в характере собственных финнов и лапонцев замечается такое же различие, как между мужеством и детством. Бесспорно, последних разумеет Тацит, когда описывает образ жизни финнов, когда говорит об их изумительной дикости, гнусной скудости. Нет у них ни оружия, ни лошадей, ни домов. Пища у них трава, одежда кожи, ложа земля. Вся надежда их в стрелах, которые по недостатку железа заостриваются костями. Охота питает мужей и жен. Тацит. Германия, глава 46. Смотрите Латышев, «Известия», том 2, выпуск 1, страница 250. Детям нет другого убежища от зверей и непогоды, кроме шатров, кое-как сплетенных из древесных ветвей. Сюда возвращаются с охоты молодые, здесь отдыхают старики. Но вести такой образ жизни, продолжает Тацит, они считают блаженнее, чем трудиться на поле, строить дома, с надеждою и страхом смотреть на свои чужие имущества. Безопасные от людей, безопасные от богов, они достигли самого трудного — отсутствия желаний. Здесь нельзя не обратить внимания на слова Тацита о том, что финны считают себя блаженными и достигли самого трудного — отсутствия желаний. Эти слова объясняют нам происхождение сказки о блаженных гипербореях. Мыслители древних образованных народов, утомившись волнениями жизни, проистекавшими от ничем неудовлетворимых страстей человека-язычника, любили с завистью останавливаться на диких народах, у которых почти нет никаких желаний, которые не могут немного приобретать, немного терять, и потому не подвержены мучительным колебаниям между страхом и надеждою, не боятся ни людей, ни богов. У Геродота боги завидуют человеческому благополучию и потому не допускают ему продолжаться. В жалком виде представляется нам быт финских племен, живущих к югу от Финского залива. Слабости духовной у этих племен соответствует слабость тела, соединенной, однако, с высшую степенью нечувствительности ко внешним впечатлениям. Ни один из европейских народов не обнаруживает так мало духовного напряжения, не является так забитым. Эстонец, например, отличается резко от своих соседей, русских и латышей, тем, что вовсе не поет. Пляска ему почти неизвестна. Неблагоприятные исторические обстоятельства, могшие иметь вредное влияние на развитие этого племени, нам известны. Но сколько сама природа племени содействовала этим обстоятельствам, решить трудно. В тесной связи с славянскими племенами на Западе находилось племя литовское, игравшее важную роль в нашей истории и потом вошедшее в состав русского государства. К литовскому племени принадлежали древние пруссы, голяды, судены, корсь и нынешние литовцы и латыши. Из многих исследований о литовском племени и языке, о сродстве их с соседними племенами и языками, оказывается достоверным только то, что славяне и литовцы из всех индоевропейских племен суть самые ближайшие друг к другу, и что литовское племя с незапамятных пор обитало в настоящих своих жилищах. Это давнее и постоянное пребывание на одних местах, уединение, которым литовское племя было обязано природе своей страны, непривлекательной и с трудом доступной, дали ему возможность развить свою особую религиозную систему и строго подчинить ей свой быт. Этим литовское племя отличается от родственных племен, славянского и германского, которые история застает в движении, в беспрестанном столкновении с чуждыми народами и государствами, что препятствовало им утвердить свой религиозный быт на прочных основах, а когда получили они к тому возможность, то уже подверглись влиянию образованнейших народов и должны были принять другую высшую религию. Германское племя только в отдаленной Скандинавии, славянское только на берегах Балтийского моря могли выработать для себя более или менее прочные формы религиозного быта, чем и объясняется упорное сопротивление, встреченное здесь христианством. У литовского племени подле князей мы видим жрецов, с обширным влиянием и кругом деятельности. Князь ведал военные дела, все, что относилось к внешней защите страны и к сохранению внутренней безопасности. Верховный жрец Криве заведовал не только делами богослужебными, но и судебными, был верховным судьею и нарядником. Уставы, обычаи литовского племени, сходные в главном с уставами и обычаями других соседних племен, славянских и германских, разница от последних тем, что проникнуты религиозным началом, истекают из него. Так, например, мы видим, что у литовцев, точно так, как у германцев, отец семейства имел право убивать своих больных или увечных детей. Но у литовцев этот обычай освящен был религиозным основанием, потому что слуги литовских богов должны не стенать, но смеяться, потому что бедствие человеческое причиняет скорбь богам и людям. На том же основании дети имели право умерщвлять престарелых и больных родителей. Человеческие жертвы дозволялись и оправдывались. Кто в здоровом теле захочет принести в жертву богам себя или своего ребенка, или домочадца, тот может сделать это беспрепятственно. Потому что освященные через огонь и блаженные, будут они веселиться вместе с богами. Большая часть верховных жрецов оканчивала свою жизнь добровольным сожжением для умилостивления гнева богов. Эти литовские воззрения, или лучше сказать, воззрения, общие всем соседним племенам, но сохранившиеся у литовцев в большей определенности и связи, имели влияние на германские обычаи приносить в жертву князей во время общественных бедствий. Уже в христианские времена был обычай у германских и славянских племен обвинять князей и церковные власти в общественных бедствиях. Женщины также страдали в подобных обстоятельствах. Литовцы, прежде всего, отделывались от них во время голода, а финны, при своей наклонности к суеверию, приписывали чародейству женщин непосредственное участие в произведении последнего. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 44. Полное собрание русских летописей, том 4, Санкт-Петербург, 1848 год, страница 198. И вздвиже дьявол на Арсения мужа кротко и смиренно крамолу велику простую чать. И створше вече на Ярославле дворе, и пойдоша на владыцин двор рекуче. Того деля стоит тепло долго. И прочее. Там же, том 4, страница 198. А когда бящий мор в Пскове велик, и тогда отрекошися псковичи князю Данилу Александровичу, тебе ради мор сей у нас, и выехал князь Данила из Обскова. О поступках волхвов с женщинами смотрите выше. Если женатый человек будет увлечен в связи с девицею, то его должно отдать псам на съедение, потому что он надругался над богами, живущими в состоянии супружества и девства. Безбрачие было необходимым условием для Криве и для всех подчиненных ему жрецов. Женщина была, видимо, унижена, исключена из сообщества с мужчинами. Из литовских племен очень рано вошли в состав русских владений голяди или голядь, жившие по берегам Протве и Угре, замешанные среди племен славянских Радимичей, Вятичей и новгородцев. Каким же образом часть литовского племени голядий попала так далеко на восток? Простирались ли так далеко древнейшие жилища литовского племени, перерезанные после движения славян с юга, или Голяди явились на Протве и Угре вследствие движения с запада, точно так, как тем же путем явились славянские лихитские племена Радимичей и Вятичей. Быть может, даже переселение Голядий на восток находилось в связи с означенным переселением Радимичей и Вятичей. С другой стороны, природа страны Голядов и некоторые исторические данные делают вероятным переселение части этого племени на восток вследствие недостатка жизненных средств. Галиндия находилась к северу от Мазовии, была наполнена множеством вод, густых лесов и пущей. Рассказывают, что в одно время народонаселение Галиндии так умножилось вследствие долгого мира, что средств к жизни стало недоставать. В таких обстоятельствах старшины определили, что в продолжение известного времени все младенцы женского пола были умерщвляемы. Понятно, что ни одно из приведенных предположений не может быть принято преимущественно перед другим, но все они вместе взятые достаточны для убеждения в том, что наши голяди были родственны жителям литовской Галиндии. Кроме Литвы, в наших летописях встречаем еще народ, с которым Русь также очень рано входит в неприязненные столкновения, и страна которого после вошла в состав империи. Это загадочный народ ятвягов. Ятвяги жили, во-первых, в западной части Полесья, потом во всем Подляшье и в части Мазовии, находившейся между речкой Валпушей, впадающей в Нарву, и Бугом. Наконец, в древней Судавии. О происхождении ятвягов древние писатели разногласят. Одни говорят, что ятвяги языком, религией и нравами были схожи с Литвою, пруссами и самогитами. Другие, что ятвяги совершенно отличались языком от славян и Литвы. Новейшие исследователи признают их потомками язигов-сарматских, но без положительно ясных доказательств. Таково мнение Шафарика. Впрочем, это мнение высказал уже и Татищев, том 2, примечание 167. Татищев, «История российская», том 2, страница 400, примечание 167. Каково бы ни было происхождение ятвягов, народ этот является в истории диким, разбойническим и очень долго сохраняет язычество. Веря в переселение душ, ятвяги в битвах не обращались в бегство и не давались в плен, но погибали вместе с женами, вели образ жизни полуоседлый, полукочевой. Указывают и теперь еще остатки ятвягов в Скидельском округе на левой стороне реки Пелясы и Котры. Они резко отделяются от белорусов и литовцев смуглым видом, черным платьем, нравами и обычаями, хотя все уже говорят белорусским языком с литовским произношением. У белорусов в Подляшье существует поговорка «смотрит ятвягом, выгляда як ядвинга», в значении «смотрит разбойником». Таковы были ближайшие соседи славян в восточных жилищах их. Первое сколько-нибудь верное известие о судьбе этих народов мы встречаем не ранее 4 века по Рождеству Христову, когда они вошли во враждебные столкновения с готами. Во втором или начале 3 века по Рождестве Христовом замечается движение скандинаво-германских дружин под именем готов от берегов Балтийского моря к Черному. Без сомнения, движение это совершалось по тому же водному пути, по которому после, в половине 9 века, спускались дружины варяжские. Только на трех кораблях по преданию, явилась готская дружина на Балтийское море, но потом, вобравши в себя пришельцев из разных племен, своих и чужих, образовалась на берегах Понта в многочисленный народ, который не давал покоя областям империи. В IV веке готский вождь Германарих положил было основание государству в таких же обширных размерах, в каких после явились владения Рюриковичей. Владея 13 племенами, между которыми легче других прочитываются имена Чуди, Веси, Мери и Мордвы, Германарих обратился против герулов. Покорив последних, двинулся против венедов. «Венеды, — говорит готский историк, — неопытные в военном деле, но сильные своей многочисленностью, вздумали было сначала сопротивляться, но принуждены были покориться Германариху, потому что множество народа ничего не значит на войне», — прибавляет тот же историк. Эсты, жители берегов прибалтийских, подчинились также Германариху. Но в то время, как его оружие было так счастливо на западе, в юго-восточных степях собиралась гроза, долженствовавшая разрушить громадное государство готов при самом его рождении. На берегах Дона явились гунны. Как после, в XIII веке, русские не знали, откуда пришла на них гроза татарская, так теперь готы не умели определить происхождение гуннов. Только сказка говорила, что один из готских князей выгнал в степь злых волшебниц, которые совокупились там с нечистыми духами, и от этого-то совокупления произошли чудовищные гунны. Сначала жили они на восточных берегах Азовского моря, занимаясь охотою, потом, возросши в числе, устремились грабить соседние народы. Лань показала им дорогу на противоположный берег моря. Страх напал на разноименные варварские народы, здесь обитавшие. Храбрые аланы не могли в битвах выносить ужасного вида гуннов, потому что, собственно говоря, у них не было лица, но вместо него безобразный кусок мяса, на котором вместо глаз виднелись какие-то пятна. Безобразные в самой молодости они старели без бород и жили, как дикие звери. Питались кореньями и полусырым мясом зверей, согревшие его только немного под седлом. О домах не хотели знать, считали их могилами. С молодости привыкли переносить непогоду, голод и жажду. Раз надевши платье, они не снимали его до тех пор, пока оно само не свалится с них лоскутьями. Безобразная обувь мешала им ходить. Они вечно сидели на своих маленьких, но крепких лошадях, на седлах отправляли все дела, ели, пили, спали, торговали, рассуждали. Никто из них никогда не принимался за плуг. Военнопленные должны были обрабатывать землю и пасти стада. Не было у них ничего постоянного, ни жилища, ни закона, ни обычая. Коварство их, гнев, жадность не сдерживались никакой религией, ни даже суеверием. Жены их жили на телегах, где ткали грубый холст, родили и воспитывали детей. В битвах принимали участие вместе с мужьями. Многоженство было у них в обычае. Поразивши аланов, гунны ударили на готов. Знаменитый Германарих умер на 110-м году своей жизни. Новорожденное государство, не успевшее нисколько сплотиться, окрепнуть, не могло вынести натиска гуннов и распалось. Часть готов была откинута на юго-запад, другая принуждена была примкнуть к полкам гуннским. В каком отношении находились гунны к племенам славянским, определить нельзя. Сохранилось только одно известие об отношениях славян к готам и гуннам. Готский князь Винитар, тяготясь господством гуннов, старался мало-помалу от них освобождаться и, желая показать свою храбрость, напал на антов. В первой стычке он был разбит, но потом поправил свои дела, взял верх над антами и, чтоб задать им страху, велел распять на кресте предводителя их Бокса, с сыновьями и 70 другими старшинами. Но гуннский князь Баламбер недолго позволил Венитару пользоваться независимостью. Он пошел на него войною и в битве сам застрелил его из лука. Бесспорно, что славянские племена должны были платить дань гуннам, как после платили ее казарам. Как видно, также гунны, раскинув во времена Аттилы стан свой в Паннонии среди славян, переняли от последних некоторые обычаи. Верно только то, что после гуннского нашествия южные страны нынешней России опять отуманились для истории, как во времена скифов и сарматов. Имена Скифии и Сарматии сменились именем Гуннии. Славяне у соседних народов прослыли гуннами. Могущество последних рушилось по смерти Аттилы, 453 год. Подчиненные прежде им народы выделились опять из сплошной массы. Но прошло не более столетия, как азиатские степи выслали новые толпы варваров одинакового происхождения с гуннами, то были авары. Авары, жившие прежде на Волге и Каспийском море, в 565 году перешли Дон и стали угнетать славян. Известия об аварских угнетениях сохранились в славянских преданиях и занесены в летопись. Авары, обры, по свидетельству последней, напали на славян, примучили дулебов и зверски поступали с их женами. Когда нужно было ехать обрину, то он не велел запрягать в телегу ни коня, ни вала, но приказывал впрягать по три, по четыре или по пять женщин. «Были обры, — продолжает летописец, — телом велики и умом горды, и Бог истребил их. Все померли, не осталось ни одного». Есть поговорка в Руси и теперь: «Погибли, как обры». У византийцев слыли они самым разумным из скифских народов, но вместе и самым лживым, коварным. Западные славяне, чехи, испытали также аварские притеснения. В половине VII века могущество их начинает упадать. В 796 году Карл Великий нанес им страшное поражение в Паннонии. В 867 они почти все были истреблены болгарами, и остатки их, принимая мало-помалу христианство, исчезли в Венгрии и Болгарии. Когда освободились от авар наши юго-восточные славянские племена, неизвестно. Но в половине IX века мы застаем их платящими дань другому степному народу — казарам. Исследователи не согласны относительно происхождения казар. По всей вероятности, это был народ, смешанный из разных племен, что было очень естественно на границах между Европою и Азией, на перепутье народов. Смешанности племен в казарском царстве соответствовало смешение религий. Здесь уживались друг подле друга четыре религии — языческая, магометанская, христианская, еврейская. И последнюю исповедовал Каган, верховный повелитель казаров, пример единственный в истории. Еще во II веке по Рождеству Христову армянские историки упоминают о казарах. Византийцы хорошо знают их в VII веке, под именем восточных турков. В этом веке они утверждаются на берегах Понта. В VIII овладевают большую частью Тавриды. В какое время принуждены были им платить дань юго-восточные славянские племена, определить нельзя. Летописец говорит только, что казары брали дань на Полянах, Северянах, Радимичах и Вятичах. Мы назвали казар степным народом, потому что, хотя у них и были города, как, например, Итиль при устье Волги, но большинство народонаселения жило в кибитках. Немногие богатые имели глиняные мазанки, и только у Кагана были высокие кирпичные хоромы. Летом город пустел, жители забирали имения и откочевывали в степь. Но в то время как азиаты, жившие на Дону и Волге, брали дань с племен славянских, живших преимущественно на восток от Днепра. Племена, жившие от него к северу, платили дань варягам. Кто же были эти варяги? Здесь, прежде нежели приступим к разбору летописных свидетельств о варягах, считаем за нужное сказать несколько слов о географических понятиях летописца, во сколько они разнятся от наших. Разница состоит в том, что Балтийское или Варяжское море по летописцу находится не на северо-западе, но прямо на севере. Это видно из описания речных течений. «Днепр бо потече от Оковского леса и потечеть на полдне, а Двина из того же леса потечеть, а идет на полунощье и впадет в море Варяжское. Из того же леса потече Волга на восток». Вследствие такого взгляда становится понятным, как варяги, приседя к морю Варяжскому, могут в то же время соприкасаться с востоком, пределом Симовым. Скандинавский полуостров мы должны положить поперек. Балтийское Варяжское море будет находиться прямо на север от русских владений, составлять одно с немецким. Это будет огромный рукав Атлантического океана, совершенно в виде Средиземного моря, причем северный скандинавский берег Варяжского моря будет соответствовать европейскому берегу Средиземного, южный берег Варяжского — африканскому берегу Средиземного. Следовательно, скандинавский перешеек, подобно Суэцкому, должен находиться на востоке, около Уральских гор, соприкасаться с частью Симовую. Кончив перечисление народов по византийцу Амартулу, семитов, хамитов и ефетитов, русский летописец прибавляет от себя перечисление северных народов, которых не нашел у грека. Также в ефетовой части, говорит он, сидят Русь. Здесь под этим именем летописец разумеет все славянские племена, находящиеся под властью русских князей. Потом перечисляет чужие народы племени финского и латышского, которые в его время давали дань Руси: Чуть, Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволоцкая Чуть, Пермь, Печора, Ямь, Угра, Литва, Зимегола, Корсь, Седгола, Ливь. Дошедший в этом перечислении до берегов Балтийского моря, летописец переходит к независимым от Руси разноплеменным народам, обитавшим на берегах его. «Ляхи, пруссы, чуть живут на берегах моря Варяжского», — говорит он. Здесь он идет верно, от запада к востоку или северо-востоку, разумея под прибрежными ляхами поморян, от них к востоку помещая пруссов, потом чуть, то есть финские племена, живущие в нынешних остзейских провинциях Ингерманландии и Финляндии. Идя далее к северо-востоку, летописец, по своим понятиям, переходит на противоположный северный скандинавский берег Балтийского моря и говорит, что по Варяжскому же морю сидят варяги. От сюда к востоку до предела Симова. По тому же морю сидят и к западу, до земли Английской и Воложской. Не останавливаясь здесь, летописец хочет перечислить все европейские народы, принадлежащие к племени Иофетову, и начинает так свое перечисление. Варяги, свеи, шведы, урмане, норвежцы, готи, Русь по некоторым спискам, огняне, англичане, галичане, быть может, жители Валлиса, волхва, вероятно, общее название романских народов, римляне, немцы, корлязи, быть может, французы, западные каролинги, как думает Круг, вендийцы, венециане, фрягови, кажется, в тесном смысле генуэзцы. Следовательно, кого же летописец разумеет под именем варягов? Ясно, что это имя у него есть общее. Варяги живут по Балтийскому морю к востоку, до предела Симова, и к западу, по тому же морю живут, до земли английской. Вот границы варягов. Мы знаем, что летописец знает, что в этих пределах живут шведы, норвежцы, готы. Летописец их именно и называет «да англичан». Итак, варяги летописца — суть скандинавы. Если скажут, что летописец разумел также южный берег Балтийского моря, где жили и славяне, то он уже назвал их прежде — Ляхове, Пруси и Чуть, приседеть морю варяжскому, и потом совершенно молчит об них при исчислении народов варяжских. Второе место летописи. Послы от соединенных племен славянских и финских пошли за море к варягам Руси. Эти варяги, прибавляет летописец, зовутся Русь, точно так, как другие варяги зовутся шведами, иные норвежцами, англичанами, готами. На приведенных местах летописи основывается мнение о скандинавском происхождении варягов Руси, и основывается крепко. Вот почему это мнение древнейшее, древнейшее в науке, древнейшее в народе. Говорю на приведенных местах только потому, что из других мест летописи, где упоминаются варяги, некоторые важны только для показания, что варяги жили на берегах Балтийского моря, но нисколько не могут противоречить тому мнению, что под варягами, разумеется, все прибалтийские жители, следовательно, и славяне. Новгородцы, сносясь со шведским королем об избрании брата его на русский престол, говорили: «А прежние государи наши и корень их царской, от их же варяжского княженья, от Рюрика и до великого государя Федора Ивановича был». Дополнение к актам историческим, том 1, номер 162. Дополнение к актам историческим, том 1, Санкт-Петербург, 1846 год, номер 162, страница 284. Свидетельство русского летописца подтверждается свидетельствами иностранными, известием, находящимся в бертинских летописях, что народ Рос принадлежит к племени свеонов, известием Лиутпранда, епископа Кремонского, о тождестве руссов с норманами, известием арабских писателей о нетождестве варягов, Руси и славян. Подле этого мнения, основанного на очевидности, некоторые хотели и хотят дать место предположению, что князья варяга русские и дружины их были происхождения славянского, и указывают преимущественно на Поморье, Померанию, как на место, откуда мог быть вызван Рюрик с братьями. Но для чего нужно подобное предположение в науке? Известия других византийцев не противоречат мнению о скандинавском происхождении варягов. Варягами в Византии назывались дружины из пришельцев с далекого севера, с острова Туле. Это, впрочем, не противоречит мнению, что у других народов варягами могли называться и другие жители севера, иного происхождения, чем скандинавы. Если в дружинах с Туле были славяне северные, то византиец не имел обязанности упоминать об этом обстоятельстве. Мы знаем неточность византийцев относительно этнографических определений и знаем различия между южными, известными византийцам славянами, и северными. Позднейшие известия наших летописей, где под варягами разумеются скандинавы, немцы, также не противоречат мнению о скандинавском происхождении варягов, не противоречат мнению и о славянском. Сперва под варягами могли разуметься все жители Балтийского прибрежья, потом, с принятием христианства, начало господствовать различие религиозное, и варягами на севере начали называть тех, кого на юге разумели под латинами, то есть всех негреческого закона, всех без различия происхождения. Наконец, онемечение славян прибалтийских заставило считать немцами все народы северо-западной Европы, носившие прежде имя варягов. Существуют ли в нашей древней истории такие явления, которых никак нельзя объяснить без него? Таких явлений мы не видим. Скажут, славяне должны были обратиться к своим же славянам, не могли призывать чужих. Но имеет ли право историк настоящие понятия о национальности приписывать предкам нашим IX века? Мы видим, что племена германские и славянские, чем ближе к языческой древности, тем сходнее между собой в понятиях религиозных, нравах, обычаях. История не провела еще между ними резких разграничивающих линий. Их национальности еще не выработались, а потому не могло быть и сильных национальных отвращений. Последующая наша история объясняет как нельзя лучше призвание варяжских князей. После новгородцы и псковитяне охотно принимают к себе на столы князей литовских. Да и вообще, в наших предках мы не замечаем вовсе национальной нетерпимости. Немец, лях, татарин, бурят становились полноправными членами русского общества, если только принимали христианство по учению православной церкви. Это была единственная основа национального различия, за которую наши предки держались крепко. Но в половине IX века ее не существовало. Поклонник Тора так легко становился поклонником Перуна, потому что различие было только в названиях. С другой стороны, с варягами скандинавскими у наших северных славян была связь издавна. Издавна были они знакомы друг с другом. Наконец, если бы новгородцы и кривичи, по нашим настоящим понятиям, непременно хотели иметь своим князем славянина, то не надо бы забывать, что в союзе с ними были племена финские, у которых не могло быть этого желания. Нам остается сказать несколько слов еще о значении названий «варяги» и «русь». Сличив различные толкования ученых, можно вывести верное заключение, что под именем варягов разумелись дружины, составленные из людей, волею или неволею покинувших свое отечество и принужденных искать счастье на морях или в странах чуждых. Это название, как видно, образовалось на Западе у племен германских. На Востоке у племен славянских, финских, греков и арабов таким же общим названием для подобных дружин было «русь», «рос», означая, как видно, людей-мореплавателей, приходящих на кораблях морем, входящих по рекам внутрь стран, живущих по берегам морским. Прибавим сюда, что название «русь» было гораздо более распространено на юге, чем на севере, и что, по всей вероятности, «русь» на берегах Черного моря была известна прежде половины IX века, прежде прибытия Рюрика с братьями. Арабский писатель Табари упоминает о руссах вместе с казарами под 642 годом по Рождеству Христову. Обыкновенно думают, что греки в первый раз познакомились с руссами только после Аскольдова похода. В Паралипоменоне Зонары жительство руссов полагается на берегах Черного моря. Чтение Московского исторического общества, год 3, номер 1. Паралипоменон Зонары. Там же полагают Русь и арабские писатели. По Мукадези руссы живут на острове Вабия. Число их простирается до 100 000. У них нет ни хлебопашества, ни скотоводства. По словам Демешки, руссы получили свое имя от города Руси, находящегося на северном берегу, названного от них море, то есть Черного. На этом море 7 островов, обитаемых разбойниками-руссами. Едрези упоминает также о городе Русь. От города Матехры до города Руси 27 миль. Последний лежит на большой реке, вытекающей из горы Кукайя. По Али бен Саид Махреби, Русия, главный город руссов, находится на берегах Азовского моря. Ибн Ель-Варди при исчислении городов на Черном море называет Руссия. Такие согласные свидетельства оспаривать трудно, а главное, нет нужды. Древнее пребывание руссов на Черном море только объяснит нам некоторые летописные известия, не противоречия ни одному из них. Недавно господин Гедеонов снова поднял вопрос о славянском происхождении варягов Руси. Отрывки из исследований о варяжском вопросе, приложение к первому тому записок Императорской академии наук, номер 3. 1847 год, номер 1, страница 69. Исследование его замечательно своей отрицательной стороною, где он опровергает некоторые мнения ученых, держащихся скандинавского происхождения варягов Руси. Но положительная сторона исследования не представляет ничего, на чем бы можно было остановиться. Господину Гедеонову принадлежит честь за то, что он заставляет начального летописца указывать на славянское происхождение варягов Руси, признает, что летописец под варягами Русью не разумел славян, и отвергает свидетельство летописца как неверное. Но вопрос о неверности показаний летописца не решен в исследовании, а без этого решения дело не подвинется ни на шаг в пользу противников мнения о неславянском происхождении Руси. Тоже можно сказать и об исследованиях господина Иловайского. «Разыскание о начале Руси», Москва, 1876 год. Я уже показал в своем месте, в исследовании о летописи, третий том истории России, что известие о призвании князей никак нельзя соединять с хронологическими показаниями летописи, что хронология задана впоследствии, произвольно, по соображению с греческими источниками. В известиях же о призвании князей и первоначальной их деятельности нет возможности найти систему или какое-нибудь мудрование. Затрудняться вопросом, откуда начальный летописец почерпнул известие о призвании, не следует. Можно ли предположить, что сыновья Ярослава, правнуки Рюрикова внука, забыли о своем происхождении, об обстоятельствах появления своего предка в стране, имя владеемой? Забыли, когда еще находились в живых люди, помнившие крещение русской земли, помнившие правнука Рюрикова?